Глава третья. Через 22 дня Ева принесла первое потомство. В соседней клетке Адам воевал с проволочной сеткой, стремясь добраться до живой пищи, и уже было прорвался сквозь нее, но Текс как раз вовремя заметил дыру. Ева кормила детенышей молоком. Там были Каин и Авель, Грей, Аллилуйя, а также Бьюла, Мейбл, Джант и Принцесса. И еще маленькая принцесса, большая Мейбл, большая Джант и большая Бьюла. Подобрать имена для самцов было просто, но никто не хотел, чтобы самки получали имена их девушек, сестер или матерей. Даже имена тещ были кому-то дороги или напоминали о прошлой жизни. Им понадобилось 3 дня, чтобы сойтись на Бьюле и Мейбл. Когда крысятам исполнилось 15 дней, их рассадили по отдельным клеткам. Король, Питер Марлоу, Текс и Макс дали Еве передохнуть до полудня, потом опять подсадили ее к Адаму. Второй помет был запущен. «Питер», — благодушно сказал король, забираясь в барак через люк в полу, — «основа нашего состояния заложена». Король настоял на том, что им нужен люк, потому что знал, частые прогулки под барак обязательно возбудят в ком-нибудь любопытство. Для успеха задуманного предприятия было жизненно необходимо, чтобы ферма оставалась тайной для всего лагеря. Даже Мак и Ларкин ничего о ней не знали. «Куда это сегодня все подевались?» — спросил Питер Марлоу, закрывая люк. В бараке находился только Макс. Он лежал на своей койке. «Бедняк захомутали на работы. Текс в госпитале. Остальные ушли на промысел. Пойду-ка я, пожалуй, тоже промышлять. Будет чем голову занять». Король понизил голос. «У меня есть для тебя кое-что, над чем ты мог бы поразмыслить. Завтра ночью мы идем в деревню». Потом он крикнул Максу. «Эй, Макс, ты знаешь Праути, австралийского майора? Там наверху, в 11-м бараке». «Этого старика-то, конечно». «Он не старик, ему никак не больше 40. Для меня человек в 40 лет стар, как Господь Бог. Мне до этого срока еще 18 лет ждать». «Считай, что тебе крупно повезло, если дождешься», — сказал король. «Иди найди Праути, скажи ему, это я тебя послал». «И ничего, просто разыщи его и смотри, чтобы поблизости не оказалось Грея или кого-нибудь из его соглядатаев». «Уже иду». Макс неохотно поднялся с койки и оставил их одних. Питер Марлоу смотрел за проволоку, пробираясь взглядом к берегу океана. «А я уже начал спрашивать себя, не передумал ли ты. Брать тебя с собой?» «Да». «Тебе не о чем беспокоиться, Питер». Король достал кофе и протянул Питеру Марлоу кружку. «Хочешь пообедать со мной?» «Я так и не понимаю, как, черт возьми, это тебе удается», — проворчал Питер Марлоу. «Весь лагерь умирает с голоду, а ты приглашаешь меня пообедать. У меня сегодня на обед катчан киджу». Король отпер черный сундук, вынул из него мешочек маленьких зеленых бобов и протянул их Питеру Марлоу. «Не хочешь их помыть?» Питер подошел к крану и начал мыть их в котелке, а король вскрыл банку говяжьей тушенки и аккуратно вывалил содержимое на тарелку. Питер Марлоу вернулся с бобами. Они были хорошо промыты, и шелуха не плавала в чистой воде. «Хорошо», — подумал король. «Питеру не нужно повторять дважды. И воды в алюминиевом котелке как раз столько, сколько нужно. 6 раз выше слоя бобов». Он поставил котелок на плитку и добавил в него большую ложку сахара и 2 щепотки соли. Потом опустил туда половину приготовленной на обед тушенки. «У тебя сегодня день рождения?» — спросил Питер Марлоу. «Чего? Катчанг, Иджу и тушенка? Все сразу?» «Ты просто живешь не так, как надо». Запах и аппетитное бульканье варева терзали Питера Марлоу. Эти последние недели им приходилось туго. То, что японцы обнаружили радио, больно ударило по всему лагерю. Японский комендант с сожалением урезал лагерный паёк, ссылаясь на плохой урожай. Поэтому все связки до конца израсходовали свои неприкосновенные запасы. Каким-то непостижимым, поистине чудесным образом лагерь избежал других карательных мер. Ничего, кроме этого сокращения рациона. В связке Питера Марлоу больше всех страдал Мак. от урезанного пайка и от того, что их запрятанное во фляжке радио не работает. «Черт меня возьми», — выругался Мак после нескольких недель безуспешных попыток обнаружить неисправность. «Все бестолку, ребята. Не разобрав этой растреклятой штуки на части, я ничего не могу сделать. Внешне все как будто в порядке. Без инструментов и хоть какой-нибудь батареи мне никогда не выяснить, в чем дело». Тогда Ларкин непонятно где и как раздобыл крошечную батарейку, и Мак собрал все свои быстро тающие силы и опять вернулся к прозваниванию, проверкам и перепроверкам. Вчера, занимаясь всем этим, он вдруг хватил ртом воздух и повалился на бок без сознания в глубокой малярийной коме. Питер Марлоу и Ларкин отнесли его в госпиталь и уложили на кровать. Доктор сказал, что это просто малярия, но с такой селезенкой, как у Мака, она легко может стать очень опасной. «В чем дело, Питер?» — спросил король, заметив, как тот внезапно помрачнел. «Просто подумал о Маке». «А что с ним?» «Вчера пришлось отнести его в госпиталь. Ему-то сейчас не слишком жарко». «Малярия?» «Большей частью».
«А?»
«Ну, лихорадка у него, конечно, есть, но главная беда не в этом. У него бывают периоды ужасной депрессии. Он переживает за жену и сына».
«У всех женатых проблемы одни и те же».
«У Мака все иначе», — грустно покачал головой Питер Марлоу. «Видишь ли, как раз перед тем, как джапы высадились на Сингапуре, Мак посадил жену и сына на корабль, уходивший с последним регулярным конвоем. Потом он со своим батальоном отплыл на Яву в небольшой джонке. Когда он туда добрался, то услышал, что весь конвой не то потопили, не то захватили. Никаких доказательств ни того, ни другого, одни только слухи. Так что он до сих пор не знает, удалось ли им проскочить, или они погибли, или остались живы. И если живы, то где они сейчас? Его сын был совсем крошкой, всего 4 месяца. «Ну что ж, значит, сейчас мальчишке 3 года 4 месяца», — с уверенностью объявил король. «Правило второе. Не мучай себя мыслями о том, чего ты не можешь поправить». Он достал из черного сундука пузырек с хинином, отсчитал 20 таблеток и передал их Питеру Марлоу. «Вот, с малярией у него проблем не будет».
«А ты как же?»
«У меня их много. Не бери в голову».
«Я не понимаю, почему ты так щедр с нами? Ты постоянно даешь нам пищу, лекарства, а что мы даем тебе? Ничего. Я этого не понимаю».
«Ты мой друг».
«Черт, я чувствую себя неловко, принимая так много».
«Да брось ты это все к чертям, держи».
Король начал раскладывать еду по тарелкам. 7 ложек себе и 7 ложек Питеру Марлоу. Примерно 1/4 рагу осталось в кототелке. Первые 3 ложки они проглотили быстро, чтобы прогнать чувство голода. Потом не спеша доели остальное, смакуя совершенство готового блюда.
«Еще положить?»
Король ждал. «Насколько же хорошо я тебя знаю, Питер. Я уверен, что ты управился бы еще с 1 тонной такой еды, но ты откажешься. Откажешься, даже если от этого будет зависеть твоя жизнь».
«Нет, спасибо, я полнехонек, по самую макушку».
«Хорошо, когда ты знаешь своего друга», — подумал про себя король. «Осторожность еще никому не помешала». Он положил себе еще 1. Не потому, что не наелся. Интуиция подсказывала ему, что он должен сделать это, или Питер будет чувствовать себя неудобно. Он съел добавку и отодвинул то, что осталось.
«Сделай мне покурить, пожалуйста».
Король перебросил Питеру табак и бумагу и отвернулся. Положив 2 полбанки тушенки в остатки бобов, он тщательно все перемешал. Потом разделил пополам, переложил в 2 котелка, накрыл и убрал в сторону. Питер Марлоу протянул ему готовую сигарету.
«Сделай себе тоже», — сказал король.
«Спасибо».
«Ради бога, Питер, не жди ты, когда тебя попросят. Вот, насыпай свою табакерку».
Он взял коробку у Питера из рук и доверху набил ее обработанным табаком.
«Что ты собираешься делать с 3 королями?» — спросил Питер.
«Ведь Текс теперь в госпитале». «Ничего». Король выпустил длинную струю дыма. «Из этой идеи больше ничего не выдавить. Австралийцы докопались до процесса и вытеснили нас с рынка».
«О, какая жалость. Как ты думаешь, откуда они узнали?»
«Это с самого начала было задумано как двухходовка», — улыбнулся король.
«Я не понимаю».
«Двухходовка? Ты вкладываешь деньги, быстро оборачиваешься и выходишь из дела. Небольшое капиталовложение для получения моментальной прибыли. Вложил — получил. Я покрыл все свои расходы за первые 2 недели».
«Но ты же говорил, что тебе потребуется месяц, чтобы вернуть деньги, которые ты выложишь на это дело».
«Простое преувеличение. Оно предназначалось для чужих ушей. Преувеличение — это обычная торговая уловка. Один из способов заставить людей поверить во что-то. Люди всегда хотят что-нибудь получить, ничего при этом не дав. Поэтому нужно убедить их в том, что они тебя обкрадывают. Что из вас двоих ты и есть главный лопух. Что они, покупатели, во 100 раз хитрее тебя. Пример. 3 короля. Все, кто продавали для меня табак, первые покупатели этой идеи, согласились работать на меня в долг. Денег они не вкладывали, а полагали, что, прилежно потрудившись в первый месяц, они смогут потом стать моими партнерами, станут получать процент с прибыли и заживут припеваючи на мои денежки. Они думали, я такой дурак, что после первого же месяца позволю им сесть мне на шею. Но я-то знал, что секрет обработки сохранить не удастся, и что бизнес этот долго не протянет.
«Откуда ты это мог знать?»
«Ну, это же очевидно. Я его и задумал именно с таким прицелом. Я сам раскрыл диггерам секрет обработки».
«Ты сделал это?»
«Ну, конечно. Я продал секрет обработки табака в обмен на кое-какую информацию».
«Что ж, это я могу понять. С этим секретом ты мог делать все, что тебе угодно. Но вот как быть с теми людьми, которые работали на тебя, продавали табак?
А что с ними такое?»
«Мне кажется, что ты обошелся с ними, ну, не совсем справедливо. Ты заставил их работать на себя целый месяц, более-менее за даром, а потом посадил в лужу».
«Черта с два за даром. Они неплохо поднажились на этой работе. Они держали меня за дурачка, а я просто оказался умнее их, вот и все. Это бизнес».
Он лег на свою кровать, удивляясь наивности Питера Марлоу. Питер нахмурился, пытаясь переварить все это в своей голове. «Когда кто-нибудь заводит разговор о бизнесе, боюсь, я тут же безнадежно тупею», — сокрушенно произнес он. «Я чувствую себя таким идиотом».
«Послушай меня. Пройдет совсем немного времени, и ты заткнешь за пояс самого ушлого из этих пройдох».
Король рассмеялся. «Сомневаюсь.
Ты занят сегодня вечером? Скажем, через час после наступления темноты?»
«Нет, а что?»
«Ты не переведешь для меня кое-что?»
«С радостью. Кому переводить? Малайцу?»
«Корейцу».
«О!» Однако Марлоу тут же взял себя в руки и добавил: «Разумеется».
Король заметил отвращение, промелькнувшее на лице Питера Марлоу, но это его не обидело. «Всякий человек имеет право на собственное мнение», — всегда говорил он. И до тех пор, пока это мнение не мешало его собственным планам, что ж, он был готов с ним мириться. В барак вошел Макс. Он проковылял на свое место и без сил рухнул на койку. «Целый час не мог разыскать этого сукина сына. Потом выследил-таки его на огороде. Я сдох после всей этой мочи, которую они выливают под кусты, как удобрение. Это проклятое место воняет, как гарлемский бордель в жаркий летний полдень. С такого ублюдка, как ты, как раз и станется ходить по борделям не где-нибудь, а в Гарлеме».
Питер Марлоу вздрогнул, услышав, как в низком ракочущем голосе короля вдруг заклокотала ярость. Улыбка исчезла с лица Макса, и всю его усталость как рукой сняла. «Господи, да ведь я не хотел сказать ничего такого, это просто... ну, все так говорят».
«Тогда зачем цепляться к Гарлему? Хочешь сказать, что на огороде воняет, как в борделе? Отлично! Все они воняют одинаково, никакой разницы, черные там шлюхи или белые».
Голос короля звучал жестко и зло. Кожа на лице натянулась, превратив его в маску. «Да не сердись ты, ну, извини, если что, я правда не имел в виду ничего такого». Макс забыл, что король всегда очень болезненно реагировал, когда при нем говорили плохо о неграх. «Господи, если ты живешь в Нью-Йорке без Гарлема, это уже не Нью-Йорк, как бы ты к нему ни относился. И там, как и везде, есть бордели, и цветная девчонка раз в 100 лет — чертовски классная вещь». «Все равно», — обиженно думал он, — «будь я проклят, если знаю, чего это он вечно так стервенеет из-за негритосов». «Я не имел в виду ничего такого», — повторил Макс, изо всех сил стараясь не смотреть на котелки с едой. Этот запах сводил его с ума всю дорогу до дома. Я его разыскал и сказал ему все, как ты велел.
Ну,
он передал мне кое-что для тебя, сказал Макс и посмотрел на Питера Марлоу.
Ну так давай это сюда, ради бога.
Макс терпеливо ждал, пока король пристально разглядывал часы, заводил их, подносил к уху. Что тебе нужно, Макс?
Ничего. Ты хочешь, чтобы я помыл посуду?
Ага. Сделай это, а потом проваливай к черту.
Конечно.
Макс собрал грязные тарелки и, смиренно сгорбившись, вынес их из барака, клянясь про себя Христом Богом, что когда-нибудь он за все поквитается с королем. За все это время Питер Марлоу не проронил ни слова.
«Странно», — думал он, — «странно и дико. Оказывается, король бывает вспыльчив. Вспыльчивость — вещь ценная, но большей частью опасная. Когда ты вылетаешь на задание, очень важно знать истинную цену твоему ведомому. В такой рискованной вылазке, как предстоящий поход в деревню, наверное, лучше быть уверенным в том, кто прикрывает тебе спину». Король аккуратно отвернул крышечку часов. Часы были водонепроницаемые, из нержавеющей стали.
«Угу», — пробормотал король себе под нос. «Так я и думал. Это подделка. Смотри». Питер Марлоу внимательно осмотрел часы.
«По-моему, все как будто нормально. Ходит».
«Конечно, ходит. Только это совсем не те часы, за которые их выдают. Не Омега. Корпус-то в порядке, а вот начинка старая. Какой-то паршивец заменил все внутренности». Король завинтил крышку и задумчиво подбросил часы на ладони.
«Видишь, Питер, как раз то, о чем я тебе говорил. Нужно быть осторожным. Теперь предположим, что я продаю их как Омегу, не зная, что это подделка. Тогда я могу нажить большие неприятности. Но если я узнаю об этом заранее, у меня есть возможность подстраховаться. Так что приходится все время держать ухо востро».
Он улыбнулся.
«Давай-ка выпьем еще по чашечке кофе. Дела идут совсем неплохо».
Его улыбка потухла, когда Макс вернулся с чистыми котелками и убрал их на полку. Макс не произнес ни слова, лишь подобострастно кивнул и снова вышел.
«Сукин сын», — сказал король, проводив его взглядом.
Грей еще не оправился после того дня, когда Йосима нашел радио. Шагая по разбитой тропинке к продовольственному складу, он размышлял о новых обязанностях, наложенных на него комендантом лагеря в присутствии Йосимы и впоследствии уточненных полковником Смедли Тейлором. Грей понимал, что хотя официально он должен был выполнять все новые распоряжения, на самом деле от него ждали, что он будет держать глаза и уши закрытыми и ничего не станет предпринимать.
«Матерь Божья», — думал он, — «что бы я ни делал, я в любом случае окажусь виноватым».
Грей почувствовал, как невидимая рука начинает изнутри скручивать желудок. Он остановился и подождал, пока боль накатила и прошла.
«Это не дизентерия», — успокоил он себя, — «а только понос. И легкий озноб, который его донимал, был не малярией, а тропической лихорадкой. Более легкой, но и более коварной, которая появлялась и исчезала совершенно непредсказуемо. Он был очень голоден. Запасов у него никогда не было. Нигде не была припрятана резервная банка консервов, и не было денег, чтобы купить ее. Ему приходилось держаться на одном пайке без всяких добавок. А пайка не хватало, никак не хватало.
«Когда я выберусь отсюда, — думал он, — я Богом клянусь, что никогда больше не буду голодать. Я приготовлю себе 1000 яиц и тонну мяса, а потом еще сахар и кофе, и чай, и рыбу. Мы будем готовить весь день. Трина и я. А когда мы не будем готовить или есть, у нас будет любовь».
«Любовь? Да нет, куда там. Одна только боль. Трина — это стерва, с ее я слишком устала, или у меня голова болит, или ради всего святого, что опять? Или, ну ладно, наверное, это моя обязанность, или мы можем заняться любовью сейчас, если ты хочешь? Или неужели ты хоть сегодня не можешь оставить меня в покое?
когда на самом деле это бывало у них совсем не так часто, и он в большинстве случаев сдерживал себя и молча мучился, или раздраженное «О, ну хорошо», после которого со щелчком включался светильник, и она вскакивала с постели и бросалась в ванную, чтобы приготовиться. И он видел ее восхитительное тело только через прозрачную ткань, и только один короткий миг, пока дверь не захлопывалась за ней. А потом он ждал, ждал и ждал, когда, наконец, в ванной щелкнет выключатель, и она вернется в их спальню. Ей всегда требовалась целая вечность, чтобы пройти от двери до кровати, а он видел только ее чистую красоту под легким шелком и чувствовал только холод в ее глазах, неподвижно устремленных на него. И он всегда отводил взгляд, ненавидя и презирая себя. Потом она ложилась рядом, и скоро все молчаливо заканчивалось, и она опять вставала и шла в ванную, и там снова мылась, словно его любовь была грязью. И кран долго шумел за закрытой дверью. Когда она возвращалась, от нее пахло свежими духами, и он, неудовлетворенный, с новой силой ненавидел себя за то, что взял ее, когда ей этого не хотелось. Так было всегда. За 6 месяцев их супружеской жизни, из которых они провели вместе 21 день его увольнительных, они сделали это 9 раз. И ни разу он так ничего и не разбудил в ней. Грей сделал ей предложение через неделю после того, как они познакомились. Не обошлось без трудностей и взаимных упреков. Ее мать возненавидела его за то, что он пожелал ее единственную дочь, когда девушка только начинала свою карьеру и была еще так молода, всего 18 лет. Его родители сказали: «Подожди, война, возможно, скоро кончится, а у тебя нет денег». И, ну, она не то чтобы из совсем хорошей семьи. А он обвел взглядом свой дом, усталое здание в тесном скоплении тысячи других усталых зданий, опутанных паутиной кривых трамвайных путей Стрэтома, и увидел, что комнаты в нем маленькие, и ум его родителей маленький, и как раз такой, какой и бывает у низших классов. И их любовь переплелась и изогнулась, как рельсы трамвайных путей. Они поженились месяц спустя. Грей выглядел очень браво в своем мундире и при сабле, взятой на прокат. Мать Трины не явилась на убогую церемонию, проведенную в спешке между сигналами воздушной тревоги. На лицах его родителей застыла маска неодобрения. Их поцелуи были поверхностными и неискренними. Трина расплакалась, и их брачное свидетельство было все закапано слезами. В ту ночь Грей обнаружил, что Трина не девственница. О, она вела себя так, словно еще была ею, и потом много дней жаловалась, что: «Пожалуйста, дорогой, мне еще так больно, наберись терпения». Только она не была девственницей. И это причинило Грею боль, потому что до свадьбы она не раз намекала ему, что невинна. Но он притворился, что не раскрыл ее обмана. Последний раз он увиделся с Триной за 6 дней до его отправки на восток. Они были в своей квартире, он лежал на кровати и смотрел, как она одевается. «Ты знаешь, куда тебя отправляют?» — спросила она. «Нет», — ответил Грей. День прошел скверно, и накануне ночью они опять поругались. Ему не хватало ее, и сознание того, что сегодня кончается его увольнительное, тяжелым камнем лежало у него на сердце. Он поднялся и встал позади нее, обняв руками за грудь, гладя напрягшуюся плоть, сгорая от любви к ней. «Перестань. Трина, что если нам...» «Не говори глупостей, ты же знаешь, что спектакль начинается в 9:30. У нас полно времени». «Ради бога, Робин, ну перестань же, ты испортишь мне весь макияж». «К чертям твой макияж», — сказал он. «Ведь завтра меня уже здесь не будет». «Может, это и к лучшему. Ты кажешься мне не слишком заботливым, добрым и понимающим мужем». «А каким, по-твоему, я должен быть? Разве это плохо, когда муж желает свою жену?» «Не кричи, не дай бог соседи тебя услышат». «Да пусть слышат, черт побери!» Он двинулся к ней, но она скрылась в ванной, хлопнув дверью перед самым его носом.
Она вернулась в комнату, холодной и благоухающей. На ней был лифчик, короткая комбинация, под ней трусики и чулки, державшиеся на узеньком поясе. Она взяла вечернее платье и осторожно вступила в него. «Трина», — начал он, — «нет». Он встал, возвышаясь над ней. Колени его сделались ватными. «Мне очень жаль, что я так раскричался. Это не имеет значения». Он наклонился, чтобы поцеловать ее плечи, но она скользнула в сторону. «Я вижу, ты снова пил?» — сказала она, наморщив носик. Тогда его бешенство прорвалось наружу. «Я выпил только одну рюмку, черт бы тебя побрал!» — проорал он, потом развернул ее к себе лицом, сорвал платье, сорвал лифчик и швырнул ее на кровать. Он сдирал с нее одежду, пока она не осталась голой. Только изорванные чулки продолжали обтягивать ноги. И все это время она лежала неподвижно и, не мигая, глядела на него снизу вверх. «О, Боже, Трина, я люблю тебя!» — беспомощно выдавил он. Потом отшатнулся, ненавидя себя за то, что сделал, и за то, что едва не сделал. Трина собрала обрывки одежды. Словно во сне он смотрел, как она вернулась к зеркалу, села перед ним и принялась поправлять косметику на лице. А потом начала тихо напевать какую-то мелодию, повторяя ее снова и снова. Тогда он хлопнул дверью и вернулся в свою часть. А на следующий день попробовал дозвониться до нее. Ему никто не ответил. Возвращаться в Лондон было уже поздно, и его не отпустили, несмотря на отчаянные мольбы. Часть выдвинулась в Гринок для посадки на корабль, и каждый день, каждую минуту каждого дня он звонил ей, но ответа не было, как не было ответа на его отчаянные телеграммы. А потом берега Шотландии растаяли в ночной мгле, и в ночи остались лишь корабль и море, а сам он весь растворился в горячих слезах. Грей зябко вздрагивал под жарким малайским солнцем. 10 000 миль. «Трина ни в чем не виновата», — думал он, слабее от отвращения к самому себе. «Дело было не в ней, а во мне. Я был слишком настойчив. Может, у меня с головой не в порядке. Может быть, мне следует обратиться к врачу. Может быть, я чересчур зациклился на сексе. Это должна быть моя вина, а не ее». «О, Трина, любовь моя!» «Вы хорошо себя чувствуете, Грей?» — спросил подполковник Джонс. «О, да, сэр, благодарю вас». Грей пришел в себя и обнаружил, что стоит, бессильно прислонившись к продовольственному складу. «Это просто легкий приступ лихорадки». «Выглядите вы неважно. Присядьте на минуту, отдохните». «Нет, все уже в порядке, благодарю вас. Я просто выпью глоток воды». Он подошел к крану, снял рубашку и подставил голову под прохладную струю. «Чертов идиот! Надо же так распустить себя», — думал он. Но, несмотря на всю его решимость взять себя в руки, мысли упрямо возвращались к Трине. «Сегодня ночью... Да, сегодня ночью я позволю себе думать о ней», — пообещал он себе. «И сегодня ночью, и потом, каждую ночь, к чертям эти попытки выжить, когда нечего ждать, когда не на что надеяться. Я хочу умереть. Как я хочу умереть!» В этот момент он заметил Питера Марлоу, поднимавшегося по склону холма. В руках у него был американский походный котелок, и нес он его очень бережно. «Почему?» «Марлоу!» Грей вышел вперед и встал у него на дороге. «Какого черта вам нужно?» «Что здесь такое?» «Еда». «В ней ничего не спрятано?» «Перестаньте цепляться ко мне, Грей». «Я к вам не цепляюсь. О человеке судят по его друзьям». «Просто отвяжитесь от меня». «Боюсь, я не могу этого сделать, старина. Такая уж у меня работа. Я бы хотел заглянуть в котелок. Пожалуйста». Питер Марлоу колебался. Грей имел право на осмотр, и он имел право отвезти его к полковнику Смедли Тейлору, если Марлоу откажется подчиниться.
В кармане у Питера лежали 20 таблеток хинина. Никому в лагере не разрешалось иметь личные запасы медикаментов. Если у него обнаружат таблетки, ему придется рассказать, откуда они у него. И тогда королю тоже придется объяснять, где он их взял. И в любом случае, Маку они были нужны сейчас. Поэтому он открыл котелок. Аромат катчанг-иджу с тушенкой показался Грею неземным. Его желудок сжался, и он собрал все силы, стараясь не выдать своего голода. Он аккуратно наклонил котелок, чтобы увидеть дно. В котелке не было ничего, кроме катчанг-иджу с тушенкой. Такого аппетитного. «Откуда это у вас?»
«Дали».
«Он дал?»
«Да».
«Куда вы это несете?»
«В госпиталь».
«Для кого?»
«Для одного американца».
«С каких-то пор капитаны авиации, кавалеры креста за летные заслуги, служат на побегушках у капрала?»
«Катитесь к черту».
«Может, этим дело и кончится. Но прежде я позабочусь, чтобы вы и он получили все, что вам причитается».
«Спокойно», — говорил себе Питер Марлоу, — «спокойно. Если ты сейчас сцепишься с Греем, тогда тебе действительно не сдобровать».
«Вы закончили с вопросами, Грей?» «Пока да. Но запомните». Грей подошел на шаг ближе, и запах пищи превратился для него в настоящую пытку. «Вы и ваш проклятый друг-мошенник стоите рядом в моем списке. Я не забыл про зажигалку».
«Не понимаю, о чем вы говорите. Я не нарушал никаких законов».
«Но вы их нарушите, Марло. Если человек продает свою душу, рано или поздно наступает срок расплаты».
«Вы сошли с ума».
«Он мошенник, лжец, вор».
«Он мой друг, Грей. Он не мошенник и не вор».
«Но он лжец».
«Все лгут, даже вы. Вы сказали джапам, что ничего не знали про радио. Приходится иногда лгать, чтобы остаться в живых. Приходится делать много вещей,
как, например, лизать капралом задницу, чтобы прокормиться».
Вена на лбу Питера Марлоу вздулась так, что стала похожа на тонкую черную змейку. Но голос его звучал мягко, и яд был приправлен медом.
«Мне следовало бы задать вам хорошую трепку, Грей, но было бы верхом невоспитанности затевать драку с человеком из низших классов. Нечестно по отношению к нему, знаете ли». «Клянусь богом, Марлоу», — начал Грей, но горло у него перехватило. Безумная злоба поднялась в нем и лишила дара речи. Питер Марлоу заглянул глубоко в глаза Грея и понял, что победил. Какой-то миг он упивался видом поверженного, раздавленного врага, потом ярость его улетучилась. Он обошел Грея и зашагал дальше. Зачем продолжать сражение, когда оно выиграно? Это тоже признак дурного тона.
«Клянусь Господом Богом нашим», — дрожа клялся про себя Грей, — «ты заплатишь мне за это. Ты еще приползешь ко мне на коленях и будешь умолять о прощении, но я не прощу тебя. Никогда».
Мак проглотил сразу 6 таблеток и сморщился.
Питер Марлоу приподнял его и поднес к губам кружку с водой. Мак сделал глоток и бессильно опустился на подушку.
«Благослови тебя Бог, Питер», — прошептал он. «Это чудесно все уладит. Благослови тебя Бог, дружище».
Он провалился в сон. Лицо его горело, селезенка едва не лопалась. И его опустошенный мозг очутился во власти кошмаров. Он видел свою жену и сына. Они плавали в океанских глубинах. Их пожирали рыбы, и они истошно кричали ему из бездны. И он увидел там, в глубине, себя. Он бросался на акул, но его рукам не хватало силы, и его голосу не хватало силы, а акулы отрывали от его тела огромные куски мяса, и всегда оставалось еще, сколько бы они ни терзали его. И у акул были голоса, и хохот их был хохотом демонов. Но рядом стояли ангелы, и они торопили его. «Быстрее, быстрее, Мак, торопись, или ты опоздаешь!» Потом акулы вдруг исчезли. Вместо них появились желтолицые люди со штыками и золотыми зубами, заточенными как иглы. Они окружили его и его семью на дне океана. Штыки нависли, огромные и острые. «Не их! Меня!» —
— закричал он. «Меня убейте! Меня!»
И он в бессилии смотрел, как они убивали его жену и убивали его сына. А потом они повернулись к нему, и ангелы, наблюдавшие за ним, зашептали хором: «Быстрее, маг, торопись, беги, беги, беги прочь, и ты спасешься!» И он побежал, побежал против своей воли, побежал прочь от сына и жены и окружавшего их кроваво-красного моря. Он несся сквозь кровь, и ему нечем было дышать. Но он все бежал и бежал, а они преследовали его. Акулы с раскосыми глазами, острыми, как иглы, золотыми зубами, со штыками на карабинах, и рвали на части его тело, пока, наконец, ему больше некуда было бежать. Он отбивался, он умолял, но они продолжали терзать его, и вот уже окружили со всех сторон. И тогда Йосима вонзил ему штык глубоко в живот. И боль была чудовищной, страшнее самой страшной боли. Йосима выдернул штык, и он почувствовал, как кровь хлынула из него. Из рваной раны на животе, изо всех отверстий его тела, даже через поры кожи, она хлестала непрерывным потоком, пока в оболочке не осталась одна лишь душа. Потом и душа его, наконец, устремилась вон и смешалась с кровью моря. Огромное, непередаваемое облегчение наполнило все его существо. И чувству этому не было конца. И он был рад, что теперь он мертв. Мак открыл глаза. Его одеяло промокли насквозь. Лихорадка прошла. И он понял, что снова вернулся к жизни. Питер Марлоу все так же сидел рядом с его кроватью. Где-то за его спиной маячила ночь. «Привет, парень». Слова прозвучали так тихо, что Питеру Марлоу пришлось нагнуться, чтобы расслышать их. «Ты в порядке, Мак?»
«В полном порядке, парень. Я чувствую себя так роскошно, что почти благословляю этот приступ. Теперь я посплю. Принеси мне завтра чего-нибудь поесть».
Мак закрыл глаза и уснул. Питер Марлоу стянул с него сырые одеяла и насухо вытер лежавшую под ними безжизненную оболочку. «Где мне взять сухих одеял, Стивен?» — спросил он, заметив санитара, торопливо семенившего по палате.
«Не знаю, сэр», —
ответил Стивен. Он много раз видел этого молодого человека, и тот ему нравился.
«Может быть...» «Впрочем, нет, Ллойд будет так ужасно ревновать. Как-нибудь в другой раз. Времени впереди много. Возможно, я смогу вам помочь, сэр».
Стивен подошел к четвертой койке и снял одеяло с лежавшего там человека. Потом умело выдернул из-под него еще одно.
«Вот», — сказал он, — «возьмите эти два».
«А как же он?»
«О», — сказал Стивен с мягкой улыбкой, — «ему они больше не понадобятся. Наряд сейчас придет за ним, бедняжка».
«О!» — Питер Марлоу повернулся, чтобы посмотреть, кто это, но лицо было ему незнакомо.
«Спасибо», — сказал он и начал заправлять кровать. «Погодите, позвольте мне, у меня это получится гораздо лучше, чем у вас».
Стивен очень гордился своим умением заправлять кровать, не тревожа при этом больного.
«Вы из-за своего друга не беспокойтесь», — сказал он. «Я пригляжу, чтобы с ним все было в порядке».
Он укутал Мака, как ребенка.
«Вот так».
Стивен погладил Мака по голове. Потом достал носовой платок и вытер с его лба остатки пота.
«Через 2 дня он станет на ноги. Если у вас найдется еще какая-нибудь еда сверх...»
Он не договорил, взглянул на Питера Марлоу, и в глазах его блеснули слезы.
«Что за глупости я болтаю? Но вы не переживайте. Стивен раздобудет для него что-нибудь. Не волнуйтесь, сегодня вы уже больше ничего не сможете для него сделать. Вы сейчас идите и хорошенько выспитесь. Ну, пойдемте же. Вот так. Вот и славно».
Не в состоянии вымолвить ни слова, Питер Марлоу позволил вывести себя из барака. Стивен с улыбкой пожелал ему доброй ночи и вернулся в палату. Из темноты Питер наблюдал, как Стивен разгладил наморщившийся в лихорадке лоб, пожал слабеющую руку, погладил кого-то по голове, прогоняя ночных демонов, мягким «чш» успокоил закричавшего во сне, помог одному выпить воды и поддержал за плечи другого, которого рвало. Все это время, не переставая, напевал колыбельную, тихую и ласковую. Когда Стивен подошел к кровати номер 4, он остановился и посмотрел на труп. Выпрямив ему ноги и сложив руки на груди, он снял с себя халат и накрыл им холодное тело. И каждое его прикосновение было благословением. Тонкий гладкий торс Стивена и его тонкие гладкие ноги светились в мерцающем полумраке.
«Бедняжка ты, бедняжка!» —
прошептал он и обвел взглядом склеп.
«Бедняжки! О, мои бедные мальчики!»
И он заплакал по всем ним. Питер Марлоу отвернулся и зашагал в ночь. Его переполняла жалость, и ему было стыдно, что когда-то, давным-давно, Стивен мог вызывать у него отвращение.